Приветствую вас, дорогие наши друзья, слушатели нашего гитарного подкаста на сайте Королева Гитара. Меня зовут Роман Дашполодов. Сегодня 19 января 2014 года. И гостем нашего сегодняшнего подкаста будет белорусский гитарист, который живет сейчас в Чехии, в Праге, Никита Крейн. Надо сказать, что Никита первый из наших участников, который записывает с нами уже второй подкаст, чему я лично очень рад. Привет, Никита.
Добрый вечер, Роман. Рад слышать.
Спасибо, Никит. Сегодня мы поговорим об Unlimited Trio. Это так называется коллектив, в котором Никита принимает участие, активное участие. Никит, расскажи, пожалуйста, о вашем трио. Во-первых, расскажи о том, как оно создавалось, откуда участники. Ну, в общем, как бы начнем с самого начала, да? Откуда, что,
да,
когда?
Если говорить о начале действия нашей группы, это февраль 2008 года, когда мы, еще будучи студентами Белорусского республиканского музыкального колледжа при Академии музыки, начали репетировать вместе, вернее, репетировать начали мы, наверное, месяц-два спустя после того, как впервые попробовали поиграть вместе. А начали мы с простой импровизации, как-то вечером февральским. Жили все вместе в общежитии мы. Я со своими коллегами Александром Ясинским, баян, и Ильей Черноклиновым, альт.
Ты из Пинска, как и я. А ребята откуда? Из каких городов в Беларуси?
Александр, Саша, он из Барановичей. А Илья, он из Калининграда, из России. Познакомились мы, как я уже сказал, в Минске. Приехал товарищ учиться из России в Минск, в Беларусь.
Как происходило развитие дальше? Итак, вы встретились, поимпровизировали. Что было потом?
Впоследствии, в течение трех месяцев, мы создали первые наши три трека. Down from the Hills, Ashes of Rain и The Way of the Pink Cloud, которые мы с успехом исполнили на моем госэкзамене по камерной музыке, когда заканчивал лицей мой, да, или колледж, да, при Академии музыки, собрались и сыграли, не побоялись нашу программу, еще такие не обстрелянные на госэкзамене, как ни странно, всем очень понравилось. Первое положительное мнение, отзыв о нашей музыке мы получили от Валерия Серафимовича Жевалевского, который, из-за этого мы ему очень благодарны, всячески поддерживал наше начинание и сказал о том, что действительно стоит продолжать, стоит этим заниматься. Конечно, указывал на ошибки, но, тем не менее, в том числе благодаря и ему тоже, мы поверили в себя, и в процессе следующих нескольких месяцев мы обращались и к другим нашим белорусским композиторам, к Галине Гореловой, которая тоже достаточно хорошо оценила наше творчество. Естественно, опять же, говорили о каких-то проблемах, вернее, недочетах или о том, что можно было бы сделать по-другому.
Я понимаю то, что дополнения, как бы пожелания касались именно композиции, да?
Да, конечно, конечно. Касались именно композиции, но, признаться честно, уже тогда мы, если можно так сказать, загонялись по поводу собственного самовыражения и по поводу того, чтобы в музыке быть именно такими, какие мы есть. И я не знаю, хорошо это или плохо, но педагогов, вернее, профессиональных советов мы слушали, вернее, прислушались к ним. К счастью, к сожалению, не знаю, не всегда.
Чуть-чуть, вообще не правильно. Поэтому, наверное, название получилось Unlimited Trio. Ты об этом рассказывал, расскажи в двух словах, да? Что это значит, почему?
Да-да-да, Unlimited Trio, без, да, неограниченное трио, мы хотели своим названием подчеркнуть то, что не приемлем для себя какие-то стилистические или жанровые границы, в смысле для своей музыки, да? Хотели бы быть свободны от каких бы то ни было рамок, поэтому Unlimited Trio.
Скажи, пожалуйста, Никита, ты сказал, что вначале появились первые три трека. Ты сказал именно трека. Что значит? Это сразу музыка была записана где-то? Или же ты просто так назвал ее?
Да, я скорее просто так назвал трека. Я не знаю, почему.
Композиции, хотя, да? Три композиции.
Три композиции, да. Okay. Хотя Впоследствии эти три первые композиции превратились в три трека, потому что именно эти три произведения, вышеупомянутые, и были в качестве первых трех записаны на студии и вошли впоследствии в наш первый альбом, который мы издали на французском лейбле Great Wind Records.
Это да. Когда это было?
Издали мы его в начале 2011 года.
Эти вот три композиции вошли в альбом, в котором сколько произведений примерно или точно?
Точно, вполне 8 композиций. В основном они неформатные, не только по содержанию, но и по таймингу каждой композиции. Это произведение, скажем так, от 3,5 до 8,5 минут. 9 практически, то есть, да.
То есть также нельзя сказать, как в каком стиле, там, классическая музыка или джаз, трудно определить?
Это, трудно определить, это микс стилей, скорее всего, это микс классической музыки, прогрессив-рок музыки, фолка, авангарда, джаза. Вообще, сложно определить, что это за стиль одним конкретным словом, но обычно мы представляем себя как инструментальный акустический прогрессив рок проект.
Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу и послушать фрагмент The Unlimited Trio. Очень здорово. Никит, скажи, пожалуйста, эта музыка записывается в нотах? Ты сказал, что вы вначале просто импровизировали, потом сделали записи. А есть ли ноты? Возможно, кто-то захочет поиграть по нотам.
Дело в том, что ноты большинства наших произведений не имеются, их просто нет. Хотя бы потому, что изначально, в самом начале, мы отталкивались от импровизации. Потом, конечно, мы начали задумываться о форме, о комплексных, что ли, полноценных построениях по форме произведений. И постепенно мы перешли к какой-то устойчивости при исполнении каждого произведения. И, в общем-то, у нас существуют фрагменты довольно часто, фрагменты музыки, где мы импровизируем. Но, опять же, это заранее договоренные места. В основном же музыка, вот как она написана, так она и есть. Конечно, мы периодически нам что-то надоедает, или мы часто играем на концертах какую-либо одну там или несколько песен, да, и решаем что-то изменить, да, опять же, совместно, и делаем какую-нибудь, возможно, иную интерпретацию или, возможно, в смысле музыкального текста что-то меняем. Но, опять же, это скорее осознанные изменения, и они как бы фиксированы, нежели какие-то отклонения в рамках импровизации, да. И есть ноты нескольких произведений буквально. Это те произведения, которые написал кто-то один из нас, да, то есть придет, к примеру, на репетицию наш баянист Саша Ясинский и скажет: вот, ребят, у меня есть песенка. И мы начнем ее рассматривать, да, то есть он принесет ноты, к примеру, записанные в программке, и мы смотрим, что мы из этого хотим использовать, что не будем использовать, где кто какую партию хочет изменить под себя, не хочет, может быть, кто-то с чем-то не согласен. То есть, в любом случае, интерпретацию, аранжировку, финальную инструментовку мы делаем совместно, вмешиваемся в партии друг друга зачастую, работаем каждый над своими партиями и каждый над партиями остальных членов группы. Поэтому как-то так. Касательно нот, ты говорил о том, что, может быть, кто-то хочет поиграть. Если честно, мы не за то, чтобы наша музыка исполнялась еще кем-то. Возможно, это противоречит каким-то законам популяризации нашей музыки. Но мы действительно много репетируем, много работаем над нашей музыкой, много работаем над исполнением, над деталями. И не уверены в том, что...
Что кто-то сделает что... это лучше, может быть, да?
Сделает это лучше, да. Скорее всего, это будет просто по-другому, но мы думаем, что, возможно, это будет не то, о чем мы бы хотели сказать с помощью нашей музыки. Периодически к нам поступают предложения после концертов, люди пишут в интернете, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, мейлы о том, что, ребят, пришлите ноты, мы вас слышали там-то и там-то, там, по радио, в каком-то там, там на Ютубе, не знаю, на концерте. Пришлите ноты, хотим поиграть, но мы пока что к этому не готовы и не уверен, согласимся ли в будущем.
Никит, ты несколько раз назвал вашу музыку песнями. Это ведь не означает, что песни на самом деле играете. Это ведь просто сленг, я правильно понимаю? Я знаю, что да. Гитаристы многие называют просто музыку, произведения классические песнями.
Да, я из их числа.
Окей. Просто это как пояснение больше для некоторых слушателей, которые, возможно, могут этого не понимать, не знать. Вот. И следующий вопрос как бы вытекает из этого. Вы играете только инструментальную музыку и только в трио? Никого к себе не пускаете, не приглашаете? Или какие-то есть совместные проекты с другими музыкантами?
Касаемо своей музыки, мы ее пишем, безусловно, именно для нашего инструментального состава. Это инструментальная музыка. В то же время мы не имеем ничего против сотрудничества с другими музыкальными исполнителями, что мы и делаем достаточно часто, начиная от каких-то концертов совместных, когда несколько групп играют наполовину концерт, да, который заканчивается, как правило, совместным джем-сейшеном, заканчивая какими-то корпоративными мероприятиями, когда дается или берется певец-исполнитель, которому нужен определенный репертуар, и таким образом происходит какая-то кооперация в музыкальном смысле, да. Бывают проекты довольно интересные, с вокалистами. Последняя исполнительница, с которой мы играли, это Радка Фишарова, довольно известная в Чехии исполнитель мюзиклов и французского шансона. Вот, играли мы с ударными инструментами, планируем как раз-таки как часть второго альбома добавить иногда немножко компьютерных вставок, возможно, диджейской какой-то работы. Не имеем ничего против того, чтобы какую-то часть сета концертного гига играть с диджеем, к примеру. Ну, естественно, сделать это вкусно.
Ты упомянул новый альбом. Уже можно его потихоньку начинать анонсировать? Когда он планируется?
Я думаю, что начинать анонсировать его можно. Планируем записать его летом. Вернее, планируем сесть в студию летом. Наверное, на недельку-две. Потому что как раз-таки первый альбом, который мы записывали, тогда мы были студентами колледжа, и мы были ограничены средствами. И первый альбом, который мы записывали, в общем-то, записывался, как сейчас понимаем, глядя в прошлое, в ужасных условиях. Это была студия в Минске, звукозаписывающая. В общем, ничего в ней плохого не было. Единственное, что сейчас, имея возможность сравнивать в том, как можно записывать музыку на наших инструментах в Европе, понимаю, что действительно качество записи нашего первого альбома оставляло желать намного лучшего. В том числе это и касается цельности звучания, цельности подзвучки инструментов в процессе целого альбома. И вот говоря, я начал говорить о втором альбоме, потому что мы сядем на недельку-две в студию и запишем альбом. Я действительно имел в виду то, что мы сядем и за один раз, там, за какое-то время, там, полмесяца, к примеру, постараемся качественно, максимально качественно записать альбом. Сделать так, чтобы звучание, то есть банально настройка микрофонов, микшерских там пультов и так далее, была одинакова для всех треков альбома, для всех его маленьких частичек, каждого трека в отдельности. Потому что как раз-таки первый альбом этого, как я сейчас понимаю, нам очень не хватает, вернее, первому альбому, это цельности звучания. Если понимаешь, Роман, о чем я говорю, да? Mm-hmm. То есть одинаковое качество звука, одинаковые настройки инструментов в течение всего альбома. И если внимательно прислушаться, то можно услышать, что альбом записан не за одну, скажем так, сессию. Это было, по-моему, 3 или 4 раза, когда мы ходили в студию. Ну, естественно, тогда у нас было мало опыта, и сейчас, я думаю, его будет побольше, поэтому надеемся, что будет гораздо лучше. По крайней мере, я жду этого, ну, с большими надеждами, в смысле своего или нашего общего удовлетворения от проделанной работы, от проделанной записи.
Конечно же, я думаю, что играет опыт большое значение, играет то, что в Европе, наверное, больше возможностей, но также, наверное, играет то, что технологии развиваются. Ну, мы не будем вдаваться, наверное, в технические подробности. В общем, я надеюсь, мы надеемся, и я верю, что у вас все получится гораздо лучше, и с каждым разом будет лучше, в этом и состоит, собственно, прогресс.
Спасибо.
Давай дальше пойдем. Вот у меня такой вопрос. Вы хорошие друзья или вы просто занимаетесь только творчеством?
Мы хорошие друзья. В общем-то, я думаю, что могу говорить в данном случае за ребят о том, что можем мы друг друга относить к числу ближайших своих друзей. Отношения, которые мы сохранили, скажем так, с самого начала, и вот, по крайней мере, не заглядываю в будущее, но, по крайней мере, до сегодняшнего момента мы знакомы с ребятами, вообще считали недавно 8 или 9 лет с момента, когда мы поступили в колледж в Беларуси, в Минске, и впоследствии я уехал в Прагу, первый из нас троих, через год получилось так, что переехал за мной вслед Илья, наш альтист, Прагу, и еще через год переехал Саша Ясинский, баянист. Думал, сомневался, наверное, дольше остальных из нас, да? Но, в общем-то, я думаю, что не жалеет по того, что переехал. И, собственно, с этим связан еще такой момент, что фактически вот 5 лет нашему коллективу, скоро 6, 2 года мы вынуждены были репетировать на расстоянии, то есть обмениваться идеями,
посредством записи нот каких-то, да, в различных программах для написания музыки, в скайпе, я не знаю, играли серии концертов зимой и летом, когда была возможность приезжать на каникулах. Таким образом, мы в первый мой год, нет, во второй год в Чехии, в Праге, Саш приехал сюда к нам, мы сыграли, по-моему, 8 концертов за 10 дней по Чехии, да. Соответственно, выступали на фестивалях и различных опен-эйрах летом. Вот, там, в Польше, в Белоруссии, то есть...
Ты уже просто наперед ответил на все мои вопросы. Я как раз хотел спросить, так как получилось, что вы начали вместе трио в Минске, и потом вместе же оказались в Праге, ты уже ответил. Так, шаг за шагом все переехали. И, наверное, трио, собственно, притягивало вас, учитывая то, что вы на расстоянии продолжали работать.
Безусловно, безусловно, если честно, этого очень не хватало и в первый, и во второй год моей жизни здесь, потому что это стало неотъемлемой частью просто жизни, да, репетиции, концерты, вспоминал это с большой ностальгией и действительно мечтал, что мы воссоединимся в Праге, в Чехии, в новой атмосфере, в окружающей среде и сможем продолжать творить, продолжать играть концерты, это здорово. Потому что за первый год в Минске мы сыграли более 50 концертов. Сейчас понимаю, что это, ну, это довольно много, да? Мне кажется, за первый год. Мы лезли со своей музыкой везде. Начиная от экзаменов, каких-то госэкзаменов и так далее. И заканчивая всякими неформальными фестивалями, типа Fun House, фестиваль, там, помню, играли в Доме кино в Минском. Организовали свой рок-фестиваль «Лето Парти» в Минске. Вот. Участвовали, кстати, в конкурсе «Ренессанс гитары» в Гомеле.
Я помню, успешный концерт был, я помню этот момент, очень здорово.
Да-да, по-моему, второе место нам дали. Вот, ну, такое, решили поучаствовать. Честно воспринимали возможность сыграть в Гомеле просто как хорошую поездку и возможность выступить перед хорошим залом. Абсолютно не думали о том, чтобы там победить или занять какое-то место.
Вот. Я думаю, для творчества на самом деле это не важно. Есть более гораздо важные вещи, как само творчество, само музицирование совместно.
Полагаю, да.
Да. Я предлагаю сейчас сделать еще одну маленькую музыкальную паузу и послушать что-нибудь из Unlimited Trio. Никит, очень здорово. Я хочу задать вопрос об организации концертов. Скажи, пожалуйста, ты сказал, что около 50 концертов за год в Беларуси прошло. Как происходит организация концертов? Как вы находили свои концертные площадки? Или вас приглашали уже просто? Такого не бывает, наверное, сразу. Что-то вы, наверное, делали.
Да, я думаю, что вначале, естественно, нас не приглашали так, чтобы сказали: «Ребят, нам нужно Unlimited Trio, пожалуйста, придите, сыграйте». Нужно сказать, что, конечно, в первый год мы играли столько концертов, потому что понимали одну простую вещь, что для того, чтобы быть успешной группой, для того, чтобы действительно показывать класс на сцене, свободу исполнения, драйв, мы должны быть максимально расслаблены, максимально сыграны и просто максимально чутко взаимодействовать на сцене. И понимали, что единственный способ — это сыграть максимальное количество концертов. Мы не стеснялись себя, мы не стеснялись нашей музыки, мы считали, да, в общем-то, и считаем сейчас, что люди должны воспринимать нас и нашу музыку такую, какая она есть. Мы сразу говорим, что наша музыка специфическая, и она не обязана нравиться каждому. Единственное, что сейчас, в этом возрасте, на данном этапе, вот мы играем 6-й год вместе, и появились кое-какие «но», то есть, скажем так, на любое мероприятие просто так сейчас мы уже не поедем играть, да? Посмотрим на концепцию мероприятия, мы посмотрим, кто еще, кроме нас, там играет, насколько мы будем в теме на данном концерте, потому что бывает настолько чуждая атмосфера мероприятия нашей музыки, что понимаем, что мы просто априори будем смотреться проигрышно в данном каком-то там контексте, да, поэтому сейчас на это смотрим, обращаем внимание. В Беларуси же нам было действительно вот все равно, мы просто хотели играть, плюс к тому поиск концертов и мест для концерта облегчало то, что мы не хотели обычно, конечно, когда платили, мы соглашались, но обычно вначале мы не хотели денег. То есть, ребят, ваша музыка классная, пожалуйста, перейдите, сыграйте, но денег нет. Мы говорили: а чё, Хорошо, отлично, придем, сыграем. Приходили друзья, знакомые, тем самым расширялся, конечно, постепенно и круг наших слушателей. В общем-то, плюсы в этом тоже были какие-то. И за счет этого, конечно, сделать большое количество концертов. Первый год нам удалось. Мы играли в лицее, в консерватории, сделали тур по училищам белорусским. Там Могилев, Гродно, Минск, Лида, ну, и так далее. Играли в галерее «Знята» в Минске, в центре немецкой культуры в Минске. И играли, говорю, там на фестивале «Ренессанс гитары», играли в костеле Карла Баромеуша в Пинске сольный концерт. Написали музыку к фильму, кстати, «Человек с киноаппаратом». Фильм, посвященный Дига Вертову, творчеству великого белорусского режиссера фильмового. Уроженца Беларуси, вообще советский режиссер. Вот. То есть в процессе, в первый год нашего совместного творчества мы просто были везде, вернее, старались быть как можно в большем количестве мест одновременно.
И все же, Никит, вот вы играли огромное количество концертов, а как вот, я услышал, что от консерватории, да, от Академии музыки, например, были концерты, да, от лицея, от учебного заведения. А помимо этого, вы же наверняка организовывали сами концерты.
Нет, да, хотел сказать, что от лицея каких-то концертов не было, мы выступали в лицее, да, но это была исключительно наша инициатива. Концерты мы организовывали по-разному. Концерты бывали, куда нас приглашали играть наши друзья. То есть музыканты, да, естественно, много знакомых групп музыкантов говорят, что вот, ребят, играем, давайте там концерт наполовину. Особенно это касалось первого там полугодия нашего существования, когда программы, репертуар уже появлялся постепенно, да, он не сразу был, как сейчас, там 1.5-2 часа музыки, да. Раньше он был там 20 минут, 15, тогда там на концерте участвовало несколько, скажем так, групп, да, проектов. И это были всевозможные, говорю, друзья, знакомые. Плюс много каким организаторам мы просто звонили и говорили, вот, пожалуйста, вот мы записали тут несколько песен, послушайте, пожалуйста, вот наша биография.
То есть вот вы брали просто телефонную книжку и там, например, или намечали себе какие-то там концертные, условно концертные площадки, если это кафе, да? И просто да. Звонили организаторам и предлагали выступить.
Именно так.
То есть вы, получается, сами были себе менеджерами, сами себя продвигали. Как-то изменилась ситуация в Европе? Есть ли какой-то... Здесь наверняка как-то по-другому устроена система, собственно, покупки и продажи концертов. У вас есть ли менеджер, или же вы по-прежнему сами себя вынуждены продвигать?
Да, здесь, безусловно, в Европе система немножко другая. Живя здесь, понимаю, что мировоззрение меняется. В любом случае, понимаю, что предлагать себя... скажем так, за бесплатно, да, без гонорара, за редким исключением мы себя не будем, да, потому что возраст не тот уже, наверное, самооценка чуть-чуть повысилась, да?
Ну, скажешь, возраст, ты так не говоришь.
Ну, в том смысле, что прежде всего, что наше собственное отношение к нашему детищу, если можно сказать, оно немножко поменялось.
Да. А когда вот вы это ощутили, поняли? Это было в Беларуси или уже именно вот... Или вот именно вот Чехия какие-то такие, знаешь, может, преподносит сюрпризы, что вот все, надо уже теперь только за деньги работать?
Наверное, происходило это постепенно. Насколько я помню, это было, наверное, тогда, когда вот ребята все вместе переехали вот уже в Прагу. И более того, это было даже в тот момент, когда я уже был в Чехии, и ребята были еще в Минске, потому что когда мы встречались вместе, мы играли, собирались вместе в Беларуси, мы играли какие-то концерты. И помню, было несколько не очень удачных концертов, как раз с точки зрения аппарата, да, нам не нравилось, как мы звучали, как мы подзвучены, да. По-моему, не очень было в смысле финансовых условий, как нам платили. Не очень нам как-то понравились мероприятия. Точно не помню, где мы играли. Вот, но с тех пор мы как-то нам что-то там вот пару концертов подряд нам не понравились, и мы подумали, что вот все, хватит, давайте серьезно относиться к этому, давайте не будем расстраиваться после своих же концертов, чтобы не расстраиваться, нам нужно проверять четко место и мероприятие, где мы играем, чтобы самим было комфортно, приятно, в удовольствие. И б, не играть за бесплатно, потому что абсолютно нормальная и справедливая вещь, это в том числе и финансовая, не только моральная, да, но и финансовая. Награждение музыкантам за концерт.
А самоотдача от самих себя, то есть есть какой-то, какая-то разница между игрой бесплатно и платно? Есть какая-то, наверное, больше ответственности или что?
Нет, я думаю, что в нашем случае этого не было, потому что, ну, все-таки сказывается, наверное, воспитание классических музыкантов, когда с детства слышали о том, что вне зависимости от того, где вы играете и для кого, будь то 1-2 человека или полный зал, самоотдача должна быть на максимуме. Да, в общем-то, и самим хочется всегда, чтобы наша звучала всегда хорошо, чтобы она всегда нравилась. Это подстегивает, собственно.
То есть просто пришло время что-то менять в качественном и профессиональном отношении, именно уже относиться к делу как не только к чистому творчеству, а, наверное, как к работе, как, собственно, все люди ходят на работу. Правильно?
К чему-то серьезному просто. И, отвечая на вопрос по поводу менеджера, вообще я учился одно время по специальности музыкальный менеджмент здесь, в Праге, и это обучение многое дало, в смысле профессиональном, каких-то базовых вещей, типа международное авторское право, какие-то, да, законы, и касательно устройства различных мероприятий, концертов. Появилась в связи с этим и практика, да, мы организовывали оркестровые концерты, различные фестивали, и, собственно, понял, что важно понимать, как это делается, понимать общие тенденции, скажем так, которые имеют место быть на рынке каждой конкретной страны, да, или, возможно, на более глобальных рынках, там, да, европейском, американском, постсоветском. И, в общем-то, для того, чтобы ориентироваться, быть в теме, быть востребованным, достаточно понимать эти законы, и для этого... Для успешного продвижения себя, скажем так, наличие менеджера – это не обязательное условие. И от этого мы начали отталкиваться. Хотя будем говорить, что здесь в популярности группы играет большую роль и удача в том числе. Это что-то такое, на что зачастую не может повлиять ни хороший менеджер, ни качественная музыка, ни покровительство каких-то известных там личностей или уважаемых просто людей, да? Хотя... Это не избавило нас от опыта сотрудничества с менеджером. Я понимаю, что это, наверное, был не очень удачный опыт. Не хочу говорить о наличии менеджера как о чем-то нехорошем. Это, в общем-то, вещь просто... Это данность, это нормально, так это работает. У многих групп есть менеджер. Да, но в нашем случае мы сотрудничали с менеджером, который делал концерты, которые, на наш взгляд, были менее удачные с точки зрения и публики, и финансовых, скажем так, гарантий. И мы, собственно, спустя несколько выступлений не поняли, собственно, зачем нам в таком случае менеджер, если каких-то сдвигов просто нет, и решили отказаться от его услуг. В общем-то, в чем не жалеем, потому что издались на хорошем лейбле наш первый альбом и имеем возможность выступать, играть в свое удовольствие, получать деньги, думать о следующем альбоме. Посмотрим, как оно будет, конечно, не хочу загадывать наперед, но мы настроены развиваться.
Еще сделаем маленькую паузочку музыкальную, еще послушаем что-нибудь из Unlimited Trio.
Thank you.
Спасибо большое, отличная музыка. Еще один вопросик. Ты сказал, что образование менеджерское как бы пролило свет на некоторые вопросы, а именно на то, каким образом рынок может влиять на то, какую музыку, где может быть удобнее слушать, играть и так далее. Насколько, собственно, вот эти рыночные финансовые отношения влияют именно на творчество, на вашу музыку?
Я думаю, что вообще это не только учеба на музыкальном менеджменте, это в том числе и опыт наших выступлений непосредственно музыкальных сам просто по себе интуитивно заставил нас задуматься о том, что рынок действительно влияет и, по идее, наверное, должен влиять на творчество любой группы, к какому жанру или стилю бы группа ни относилась. Потому что рынок, что такое рынок, на мой взгляд? На мой взгляд, рынок — это ожидания и запросы различных групп людей в данный момент. Если мы говорим о музыкальном рынке, то это запросы музыкальные, да, или требования к музыке людей определенного региона в определенный временной отрезок. То есть мы поняли, что слушая критику, слушая, прислушиваясь к мнению людей после концертов, мы поняли, что людям нужен экшен. В том числе людям важно наше мнение, важна оригинальность в музыке. Нужно еще и что-то, что заставит их просто расслабиться, повеселиться, посмеяться, возможно, подвигаться, да, и просто отдыхать, не только сосредотачиваться, думать, углубляться в концепцию произведений и так далее, и так далее. В этот момент мы пришли к созданию каких-то каверов, которыми и играя сейчас, в том числе вот последние концерты, которые мы играли в Праге, которые или на бис, или, возможно, в паузе между концертами, или, возможно, вкрапляя точечно в программу концерта, которую мы играем, то есть это, я не знаю, там, Smooth Criminal от Майкла Джексона, или там наша обработка «Лебединого озера» Чайковского, да, именно «Танца маленьких лебедей», да, это может быть какой-то известный поп или рок-хит, который мы просто возьмем и как-то неожиданно обернем и преподнесем людям, да, то есть это может быть все, что угодно, что не противоречит нашему восприятию музыки, не противоречит нашему восприятию себя и не противоречит, а наоборот, устраивает и помогает людям поддерживать хорошее настроение на концертах. В общем, в этом, в том, чтобы немножко заигрывать с публикой, стараться нравиться публике, удовлетворять интересы публики. В этом мы не видим ничего плохого. Конечно, мы не будем делать попсу, мы не будем делать там, электронную музыку и так далее, и так далее. Да? То есть не в смысле, что попса или электронная музыка, или там жесткий авангард, или какой-нибудь там хэви — это плохо. Нет, это хорошо, все это имеет место быть. В том смысле, что мы останемся, я думаю, самими собой, но нравится публике — это хорошо. Быть в контексте рынка — это хорошо. И да, ну, собственно, я ответил, я думаю, на твой вопрос.
Да, то есть получается, в конечном счете, что нужно находить какой-то баланс между тем, чтобы заигрывать перед публикой и при этом делать свое. То есть играть что-то, то, что угодно публике, и оставаться при этом самим собой, правильно?
Да, конечно. На самом деле это очень тонкая грань и банально касающаяся выбора программы на каждом конкретном концерте. Все-таки если нас кто-то слышал на концерте, понравилось сочетание инструментов, да, достаточно необычное, баян, гитара и альт, да, и захотел иметь на своем празднике, там, семейном или фирменном празднике нашу группу и говорит, ребят, для того, чтобы нам было весело, пожалуйста, сыграйте нам, например, вот там альбом 2003 года Scorpions на ваших инструментах. И мы скажем, да, хорошо, потому что в данном случае мы хотим быть в контексте вечеринки, потому что нас, собственно, за этим и звали. Это как бы нормально, да, мы играем, допустим, не свою музыку, но, собственно, данное, это и есть цель данного мероприятия, да, к примеру.
И вы делаете приложение специально для этого мероприятия, целого альбома или как это выглядит?
Да, конечно, конечно, это и имеет прямое отражение впоследствии в гонораре, который мы запрашиваем, но да, конечно. И в то же время, когда мы играем свой концерт, да, когда это концерт группы Unlimited Trio, в таком случае мы не можем себе позволить, прежде всего, сами себе мы не можем позволить играть больше чужой музыки или каких-то кавер-версий чужих песен, пусть даже трижды клевых, там, да, классных. Мы не можем себе позволить играть эту музыку больше, чем свою. Мы, собственно, не для этого собрались вместе, и мы не для этого творим, не для этого живем этим, чтобы приходить на сцену и нести людям то, что они уже много раз слышали, просто в нашей версии, в нашей обработке. Нет, я говорил о том, чтобы постоянно держать концентрацию публики, чтобы не давать ей возможности зевать, уставать. Засыпать и так далее, да? То есть это то, храпеть. Это то, чем часто грешат классические музыканты на своих концертах классической музыки, да? Именно поэтому, но это уже тема отдельная для разговора, мне кажется, что у классической музыки в том виде, в котором она существует сейчас, в наше время, в том числе и на концертах, яркого, большого будущего, на мой взгляд, нет. Слишком уж много стилей интересных, классных, разнообразных, своеобразных, популярных и очень популярных появляется и развивается сейчас, чтобы классическая музыка, академическая музыка, которая зачастую заточена на то, чтобы, пусть в самом классном исполнении, но заточена на то, чтобы в 395-й раз преподнести людям произведение, которое они до этого 17,5 раз слушали и имеют диски, DVD и CD конкретного произведения, слишком уж это академично преподносить, банально, без приукрас, пусть даже хорошее исполнение чего-то того, что люди уже слышали, чего-то того, что люди уже знают. В то время как остальные жанры, остальные стили предлагают разнообразие, постоянно что-то новое, экшен, что-то интересное, что-то необычное. Я сам классический музыкант, и я всегда за классическую музыку, да, и играю классическую музыку в том числе, да, мы просто на данный момент концентрируемся на творчестве Unlimited Trio, да? То есть, чтобы ты понимал, что я не против классики, я за, и как классический музыкант тем более, но считаю, что менять много чего нужно, и много действительно есть что поменять для того, чтобы как-то сохранить зрительский интерес классической музыки, потому что, ну, 0.5%-1.3% от всех слушателей музыки как таковой, да, и вот такой мизерный процент любители именно классической музыки, это о чем-то говорит. И это не очень весело.
Скажи, пожалуйста, вы, собственно, являетесь сами для себя менеджерами. Вы записываетесь в студии. А что касается видео, я видел ваши видеозаписи. Делаете ли вы тоже это сами, или вам приходится обращаться к сторонним профессионалам? Например, у вас есть замечательный ролик «Down from the Hills».
Ты говоришь о видеоклипах, да? Это делалось очень давно. Ну, правда, давно, я даже точно не скажу год, 9-й, 10-й.
А где это делалось?
Это делалось двумя девочками, оператором и режиссером. Мария Курачева и Лина Чайковская, по-моему, это студентки белорусского...
Академия искусств.
Да, вот, наверное. В свое время они сделали клип на нашу песню «Down from the Hills», по-моему, как свою курсовую работу или там выпускную работу, видео. Просто позвонили, сказали о том, что им нравится наша музыка, не против ли мы, если они ее используют. Мы сказали, конечно, не против, пожалуйста, пользуйтесь, и сняли такой клип.
Которым сейчас пользуетесь и вы тоже.
Да, да, ну он такой простой, но приятный, не раздражающий, заставляет о чем-то задумываться, наверное. У кого-то, может быть, вызывает какую-то там, вызовет слезу одну, другую, да? Мне этот клип приятен, мне он нравится. Что касается второго клипа «Сны о парусах», клип на нашу песню «Лалабай», «Колыбельная», это клип, который сняла эта же команда. Но этот клип получил главный приз на фестивале, конкурсе короткометражного кино, организовываемого компанией «Волком» в Беларуси. Получил главный приз «Про». Вот, был показан на ночи короткометражных фильмов в Минске. Получил очень хорошие рецензии, отзывы в интернете от каких-то экспертов. Помню, что смотрел несколько программ, где девушки как раз о процессе работы над клипом рассказывали. В общем, скажем так, такая вещь, кому-то нравится, кому-то не нравится. В общем-то, почему нет, скажем так. И несмотря на то, что, собственно, мы в этом клипе не появляемся, мы абсолютно не против именно с такой интерпретацией нашей музыки, вернее, с таким видением картинки, да, для нашей музыки. И поэтому, почему нет,
несколько таких коротких вопросов, как блиц-вопросов. Как часто вы репетируете?
3 раза в неделю.
У вас есть строгая структура, конкретные дни, или вы все время свободно это делаете?
Как правило, это конкретные дни, к примеру, понедельник, суббота и четверг. Но если у кого-то выступление или какая-то занятость непредвиденная появляется, мы стараемся все равно пропавшую репетицию возместить в другой репетиции, просто в другое время.
Кто сочиняет музыку?
Мы делаем это все вместе. В 90% случаев процесс сочинения конкретной темы, которая потом развивается всеми инструментами. Кто-то может принести одну темку, сказать: ребят, вот мне нравится там вот тема, послушаем все, скажет: да, хорошо, нет, плохо. Если хорошо, берем и используем ее в каком-то месте, в нужное время, в произведении каком-то. Бывает же, что вот нам, мы пришли с лета, и там, принес там, Илья, к примеру, принес нам песенку и говорит: вот, ребят, сочинил, сыграем или нет? Мы слушаем и говорим, например: да, сыграем, или да, сыграем, но изменим это и это. И мы, опять же, момент преобразования в финальную версию происходит нами, ну, скажем так, мы делаем его вместе, да? Но в основном, как правило, это написание от начала и до конца, совместное сочинение произведений всеми нами одновременно, онлайн, здесь и сейчас, все вместе.
Как часто у вас проходят концерты?
Стараемся как можно чаще, но избирательно подходим к площадкам, к мероприятиям. Ну, сложно сказать конкретно, да, месяц на месяц не приходится.
Скажем, в месяц примерно сколько концертов у вас есть?
2-3 концерта в месяц.
Запланированы ли концерты в Беларуси?
Нет. Это большая проблема. Мы хотим, спрашивают друзья, знакомые, какие-то люди, которые ходили на наши концерты раньше, когда же вы приедете, когда вы будете играть, не договорились, потому что у нас большая занятость в Праге, каждый из нас играет в различных проектах, помимо трио, пусть даже трио основной проект для нас, да, существует, тем не менее, различные коммерческие или классические проекты, в которых мы участвуем, и времени для того, чтобы выбраться в Беларусь одновременно в одни и те же сроки, зачастую у нас не хватает. То есть мы бываем в Беларуси, но по отдельности. Я думаю, что в ближайшее время, уже в самое ближайшее время, мы действительно соберемся и со всей ответственностью задумаемся над тем, чтобы приехать в Минск и сыграть концерт трио. Возможно, даже несколько концертов, а возможно, не только в Минске.
Ты просто все мои вопросы сразу подготавливаешь. Я хотел спросить, есть желание? Ты уже ответил. Я хотел спросить, а как насчет родных городов? Ты, в принципе, все ответил. Спасибо большое тебе, Никит, за интересную беседу. Я думаю, мы будем сейчас закругляться. Надеюсь, что у нас будут вопросы у наших слушателей, которые напишут в виде комментариев вопросы.
Спасибо, очень приятно было пообщаться, хорошие вопросы, и, ну, наверное, на какие-то отвечал сбивчиво, но, в общем-то, спасибо, всегда с тобой приятно говорить, ну, ты знаешь.
Спасибо большое, Никит, на самом деле, я думаю, что мы просто разговариваем в живой беседе, в этом есть свои какие-то плюсы, просто без купюр, так скажем, да? А если мы также, как обычно, по традиции, публикуем различные ссылки на какие-то источники, которые упоминались в нашем подкасте. Если будут вопросы, просим задавать их в виде комментариев, и мы обязательно на них ответим. На этом заканчиваем. Всего тебе доброго, Никит.
Пока. Счастливо, Роман. Спасибо. Пока-пока.